Дорогие братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Очень приятно быть в общении с вами. Мне кажется, что я был у вас ровно год назад, да? Когда было рукоположение новых служителей у вас. Брат, когда изъяснял, как мы планируем сегодня служение провести, одну деталь упустил. Когда мы были в Братском, договорились, что вначале нужно рассказать рассказ для детей. Дети пришли на собрание, а сегодня тема будет, ну, чуть-чуть сложненькая. Ну, признаюсь, что не я планировал эту тему, а Павел Иванович попросил, чтобы провести тему, какое имеет отношение закон Моисеев в деле нашего спасения. Ну, тема, чем она сложная? Тем, что придется много мест Писания прочитывать. Я так уже сокращал, чтобы как можно меньше, чтобы перегрузки не было. Но, тем не менее, все равно это нужно очень вдумчиво рассуждать. И детям может показаться очень скучно. Поэтому, чтобы дети тоже получили назидание, вначале нужно рассказать детям рассказ. В одной церкви пресвитером был старенький дедушка. Ему было уже 80 лет. И вот, когда собрались дети, чтобы поздравить его с днем рождения, дети уже все взрослые, 12 детей у них было. Уже все взрослые дети, имеют свои дома, свои семьи, даже уже и внуков своих имеют. Ну и поручили старшему брату сказать поздравительную речь отцу и подарить подарок. Этот старший брат вышел с таким пакетом, большой пакет, поставил рядышком, а что в пакете там пока не видно, и начал такую речь. «Дорогой наш папочка, мы сегодня собрались поздравить тебя и вместе порадоваться, Господа прославить за то, что ты у нас есть. Ты всю жизнь прожил в маленьком, бедненьком доме, и дорогих вещей никогда не носил, потому что, ну, заработки были маленькие, а ты нас 12 кормил. И всех вы приняли в семью, и всех выкормили. А теперь мы уже взрослые, и мы хорошо работаем, и мы намного богаче живем, чем ты прожил. И поэтому мы решили тебе на 80-летие подарить дорогой подарок». Ну и вытаскивают с пакета, и правда, подарок очень дорогой. Красивая, с настоящего меха шуба. Конечно, дедушка такой в жизни не носил. Он был бедненький, или в стареньком пальтишке ходил, или в фуфайке ходил. А теперь такая дорогая шуба в подарок. Дедушка так разволновался, даже прослезился и говорит: «Дорогие детки, какие вы добрые, какие вы хорошие! Я принимаю ваш подарок и буду носить эту шубу». И теперь наш дедушка-пресвитер на собрание ходит в дорогой шубе. Однажды он вышел с молитвенного дома. Был очень холодный вечер. Это было после вечернего собрания. Ну, знаете, градусов 25 мороз был. Ну, нашему дедушке не холодно, он в настоящей красивой и теплой шубе. Он несколько минут прошел пешком, снег хрустит под ногами, и вдруг подбегают к нему два разбойника. Это молодые парни, лет по 20, неверующие, злые парни. Схватил один за воротник его и кричит хриплым голосом под ухо: «Дед, шубу снимай!» Они увидели, что шуба очень дорогая, ну и решили отнять у старика шубу. Может быть, продать и пропить, а может быть, просто носить дорогую шубу. Но теперь они поймали старца этого и приказали: «Снимай шубу». Дедушка после короткой паузы обратился к ним и говорит: «Ребята, я, конечно, вам шубу отдам, но сейчас на улице большой мороз. Я пока дойду домой, а мне еще полчаса идти. Я сильно замерзну и заболею. а может быть, уже и умру. Поэтому у меня к вам просьба. Пойдемте ко мне домой. Дойдем к калитке, и я шубу сниму и отдам. Вам шуба будет, и я не замерзну. И парни согласились. Ну, идут. Дедушка посредине слева и справа молодые парни. Он им о Господе говорит. Они смеются над ним, злые слова ему говорят. Как будто бы их и не интересует весть о Боге. Им нужно шубу забрать. Прошли полпути, минут 15. Вдруг неожиданно останавливается машина легковая. Открываются окошки, а там 4 брата молодых. Увидели, пресвитер идет, остановились, говорят: «Николай Семенович, садитесь, мы вас домой отвезем». А эти парни, которые шубу захотели отнять, они сразу раз так отошли метров на 5 в сторонку и ждут. Если сейчас дедушка начнет им рассказывать, что они хотели шубу отнять, то надо быстро убегать, потому что их только двое, а в машине 4 парней. И напряженно ждут, что дедушка скажет. А дедушка говорит: «Братики, как я вам благодарен, что вы такие внимательные, вы меня увидели. Спасибо вам. Но подвозить меня не надо. Мне тут недалеко осталось, да я вот и с парнями беседую. А вы поезжайте с Богом». «А ну ладно, хорошо». Окошечко закрылось, и машина уехала. А парни в недоумении, эти неверующие, говорят: «А кто это были?» А он говорит: «Это с нашей церкви братья». «А почему вы с ними не уехали?» «Ну как же я могу уехать? Я же вам пообещал шубу отдать». «А я по-другому не могу. В Библии написано, если пообещаешь, немедли исполнить. И для меня совесть дороже шубы. Обязательно придем к калитке, и я вам шубу отдам». Идут дальше. Дедушка и 2 парня. Он им продолжает о Боге рассказывать, а они уже не смеются. И злые слова не говорят. Они о чем-то серьезно думают. Пришли к калитке. Дедушка говорит: «Вот это мой домик, вот это моя калитка. А шубу нате вам». И начинает снимать. Они говорят: «Дедушка, не снимай шубу, мы не заберем». «Скажите, а в какое вы собрание ходите?» Он сказал адрес, и один из них на собрание стал ходить. Они были потрясены тем, что он сказал: «Для меня совесть дороже шубы». Дорогие дети, да и взрослые тоже, если мы будем жить так, совесть дороже всего, обязательно достигнем неба. Обязательно. Пусть этот пример старца пресвитера нам поможет всегда хранить чистую совесть. Ну, а теперь наша главная тема. Я буду говорить места Писания, как я сказал, что много сегодня будет мест Писания. И тогда буду читать тоже с экрана, чтобы время не терять, открывать. Но первое место я открою – послание к римлянам. Я сейчас повторю тему свою. 3 глава, 31 стих. Тема моей проповеди сегодня – «Какое имеет отношение закон Моисеев в деле нашего спасения?» И первое место прочту из Римлянам, 3 глава, 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Это пишет апостол Павел, который лучше всех и раньше всех из апостолов понимал принцип благодати Христовой. И понимал разницу и взаимоотношения между законом и благодатью. Если Иаков, ну мы сегодня чуть-чуть коснемся Иакова тоже, Иаков, пресвитер Иерусалимской церкви, это тот Иаков, который написал послание, он гораздо позже начал понимать различие между законом и благодатью. Гораздо позже. А апостол Павел намного раньше других апостолов. Он был, когда в Аравии, Бог ему откровение дал, что такое Евангелие, и он лучше всех понимал. И он написал такие слова: «Мы верой закон утверждаем». К этому месту Писания мы еще вернемся. Я хочу обратить внимание, что закон Моисеев имеет два аспекта. То есть регулирует отношения людей с Богом и отношения людей друг с другом. Ну, какие вот части закона регулируют отношения с Богом? Ну, допустим, книга Левит. С 1 по 7 главы там с подробностями описано разновидности ветхозаветних жертв. Но люди, когда жертвы приносят, это ж они налаживают отношения с Богом, это не отношения друг с другом. А вот такие части закона, как, допустим, око за око и зуб за зуб, это закон регулирует отношения между людьми. Ну, чтобы это понятно было, даже, ну, потом попозже я коснусь, но сейчас тоже скажу. Что значит, ну, допустим, зуб за зуб? Вот поссорились два соседа, и у одного горячая голова или кровь кипит, и он на эмоциях и ударил соседа своего и выбил зуб. Что нужно сделать теперь? Нужно взять его, привести этого, показать ему, что он зуб выбил, и ему выбить зуб. И пусть он прочувствует на себе, как теперь жить без зуба. Предположим, юноше тому 20 лет было, а ему зуб выбили, ему всю жизнь теперь жить без зуба. Кстати, раньше, наверное, импланты не ставили. И придется ему теперь жить всю жизнь без зуба. И вот этот человек, который выбил, надо ему выбить, чтобы потом не только он, но и другие думали, что как будет плохо человеку, если ты ему выбьешь зуб или выбьешь глаз. Надо, чтобы ты прочувствовал это, и это абсолютно справедливо. А если будет безнаказанно, одному зуб выбил, другому глаз выбил, третьему руку поломал, четвертому ногу поломал, и никто тебе за это слово не скажет, безнаказанно. Это будет несправедливо. И поэтому закон Моисеев требовал око за око и зуб за зуб, и руку за руку, и ногу за ногу. Чтобы люди думали не только о себе, но и о других. Но вообще нам присуще по нашей природе греховной думать только о себе. Ну, хотя бы о себе подумай. Если выбьешь зуб, и тебе выбьют. Если не жалко соседа, то пожалей хотя бы себя. А себя жальче, конечно, да? Вот и будешь думать, что не надо руки распускать. Вот так закон Моисеев и регулировал отношения и между людьми. Сегодня в эпоху Нового Завета, ну или не только в эпоху Нового Завета, будем говорить в нашу современность, есть три мнения по отношению закона Моисеева. Я их перечислю сейчас. Первое мнение. Деяния апостолов 15:5. Деяния апостолов 15:5. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Это первое мнение, что в эпоху Нового Завета тоже нужно исполнять закон Моисеев. Есть мнение, что не нужно его соблюдать. Деяния апостола, 15 глава, 10 стих. «Что же ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Это слова апостола Петра. Вот когда, ну, собрание сегодня посвященное порассуждать о законе Моисеевом, и насколько закон Моисея имеет отношение в деле нашего спасения, насколько он актуален сегодня. Такое собрание не впервые в истории. Впервые было в Иерусалиме при жизни апостолов. Вот как раз описывает нам эта 15 глава. И обои выдержки я прочитал с 15 главы. Но есть еще мнение такое, что весь закон не нужно соблюдать. Это третье мнение. Нужно частичное исполнение закона. И такое мнение тоже есть. Оно очень, ну, как бы имеет место в учении Елены Уайт. Это основоположница адвентистов седьмого дня. Она в своих трудах утверждает, что весь закон не нужно исполнять, а частичное исполнение нужно. Рассуждая об этом, я предлагаю прочитать Иакова, 2 глава, 10 и 11 стихи. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновный во всем». Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. То есть это место Писания говорит о том, что частичное исполнение закона смысла не имеет. Его нужно или полностью принять и до единой иоты исполнять, или же не исполнять. Нужно что-нибудь одно. Братья и сестры, теперь я хочу предложить вот по этим двум направлениям, о которых я говорил. Это регулирует отношения между человеком и Богом. И второе его назначение регулирует отношения между людьми. Я хочу отдельно рассмотреть эти два направления. Первое – это отношения между человеком и Богом, а второе – между людьми. Итак. Я уже сказал за книгу Левит, сейчас повторюсь чуть-чуть. С первой по седьмую главы нам эта книга дает описание пять разновидностей ветхозаветных жертв. И каждая из этих жертв, я вам их могу перечислить. Первая – это жертва всесожжения. Вторая – жертва хлебного приношения. Третья – жертва мирная, четвертая – жертва за грех и пятая – жертва повинности. Там есть еще более мелкие разновидности, допустим, жертва мирная, она бывает жертва по обету или жертва по усердию, но это уже более мелкие разновидности. А основных пять разновидностей – жертвоприношений. И человек подзаконный. Почему я говорю подзаконный? Потому что закон Моисеев не ко всем народам относился. Он дан был народу израильскому. И только тот, кто родился в Израиле, закон распространялся на него. Да, были случаи, когда переходили в Израиль. Если пришелец придет, то он должен принять обрезание, исполнять закон, чтить субботы. И тогда он вливался в жизнь народа израильского. Как бы он добровольно становился подзаконным. Такой вариант тоже существует. Или существовал в Ветхом Завете. Но этот закон не имел отношения к амаликитянам или моавитянам. Или филистимлянам, он для них не имел значения. Закон был дан для народа израильского. Почему это так? Когда мы уже изучаем полностью Писание, Ветхий и Новый Завет, то мы видим, что Бог имел план нашего спасения, и потом уже в истории его осуществлял. И как он его осуществлял, мы читаем на страницах Библии. И у Бога в планах было так. Ему нужен особый народ, один народ, внутри которого Бог будет вести подготовку к принятию Спасителя. Именно в этом народе придет Спаситель и совершит спасение рода людского. Нет, не одного народа, а всего людского рода, но совершит его в одном народе.
А потом уже это спасение распространится на все народы. Вот такой план у Бога. И поэтому он избрал человека по имени Авраам, от которого произвел особенный народ, который ему нужен был. Велась там подготовка, то есть были пророки, был дан закон. Это все внутри одного народа. И в этом же народе и рожденный Спаситель Иисус Христос. Поэтому на него распространялся закон Моисеев, о чем мы чуть позже прочитаем. А может быть, я это место сократил, тогда я его сейчас так на память скажу. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. То есть Иисус Христос был на полных правах подзаконный, потому что мать, которая его родила, она была из еврейского народа. И он родился евреем. И на него закон распространялся в полную меру. И вот Иисус Христос о себе сказал так. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Но я сейчас прочту этот стих, а потом немножечко о Нагорной проповеди скажу. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус Христос исполнил полностью весь закон, хотя его пытались обвинить то в нарушении субботы, то еще в чем-нибудь. Но это были просто как бы придирки к нему. Практически он не нарушил закон, и он об этом сам засвидетельствовал. И, в общем-то, в этом есть большой смысл, о котором мы сейчас коснемся. Теперь несколько слов о Нагорной проповеди. Нагорная проповедь записана в Евангелии от Матфея, 5, 6 и 7 главы. В период Ветхого Завета, земная жизнь Иисуса Христа была в эпоху Ветхого Завета. Кончился Ветхий Завет распятием Иисуса Христа. И тут несколько таких ярких проявлений мы видим, что конец Ветхому Завету. Первое проявление. Первосвященник разодрал одежды свои. А по закону он не имел права. Первосвященник не имел права раздирать одежды. Но когда он задал вопрос, ты ли сын Всевышнего, и Господь подтвердил, что он, то первосвященник разодрал одежды, это пришел конец его священству. Не только его лично, а вообще священству Ветхого Завета. Он разодрал одежды. Потом завеса при входе в святое святых, между святилищем и святое святых в храме, была завеса, за которую можно было заходить только первосвященнику один раз в год. Она разодралась сверху донизу в момент, когда Господь Иисус Христос умер. Это тоже свидетельствовало, что все закончилось. Ну и Господь накануне своих страданий и распятия об этом открыто прямо сказал: «Се остается, дом ваш пуст». Все, история Ветхого Завета подошла к концу. И с момента воскресения Иисуса Христа начинается Новый Завет. Итак, земная жизнь Иисуса Христа проходила в эпоху Ветхого Завета. Но учение его уже было в духе Нового Завета. И поэтому, ну, в начале вот Нагорной проповеди он излагает заповеди блаженства, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы и так далее. А 17 стиха он переходит уже сравнивать закон Моисеев и благодать Христову. Именно 17 стихом, который я прочитал. Он так и сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». А дальше говорит, как было сказано древним: «Не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто только посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует». Как было сказано древним: «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам: «Не протився злому, но ударившему тебя по правой щеке, подставь и левую». То есть теперь Иисус Христос изменяет закон. Закон-то был абсолютно справедливый. Если тебе выбили, если ты выбил зуб, и тебе надо выбить. А теперь Господь почему-то говорит по-другому. А теперь будет не протився злому, но ударившему по правой щеке подставь и левую. На каком основании, если идет речь о справедливости? Это чуть позже мы коснемся, когда чуть-чуть поговорим о благодати. Как работает теперь все эти взаимоотношения, как регулируются взаимоотношения и с Богом, и с людьми без закона Моисеева. Мы посмотрим теперь со стороны благодати, как это работает. Итак, послание к Галатам, 3 глава, 11 и 12 стихи. «А что законом? Никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Какой здесь смысл? Идет речь о праведности. Почему это для нас жизненно важно понимать, принцип праведности. Вот почему. Или вы не знаете, в послании к Коринфянам написано, или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Если мы всерьез верим в загробную жизнь, то нам обязательно нужно разобраться в вопросе праведности, потому что неправедные Царствие Божие не наследуют. И теперь 10 стих, нет, 11 стих говорит, что законом никто не оправдается. А ну, 10 еще раз, а, правильно, 11. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Законом никто не оправдывается. А закон не по вере. Но кто исполняет его, то есть закон, тот жив будет им. Итак, закон выполняет вот такую функцию для человека подзаконного. Но я сейчас, я вообще не из народа израильского. В общем-то, не знаю, правда. Никогда не сдавал на анализ крови и пока не планирую. Но я буду говорить о себе сейчас, ну, чтобы так легче было. Вот я, допустим, подзаконный человек и Христос подзаконный. Но то, что Христос был подзаконный, это точно. Я уже приводил места Писания, да? И вот закон определяет, вот микрофон на моей схеме будет символизировать закон Моисеев. Закон Моисеев определяет людей на две категории, подзаконных людей, то есть которые под законом этим, на две категории, на смерть и на жизнь. На жизнь того, кто не нарушил ни разу в жизни ни одной заповеди. Того на жизнь. Так вот 12 стихи говорит, смотрите. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. В 7 главе Римлянам сказано, что закон свят и праведен и добр. То есть закон отображает Божью святость и Божью справедливость. Но даже та заповедь, которую я говорил, на первый взгляд, она уши режет зуб за зуб. А ведь она справедливая, она правильно говорит. И, ну, я процитировал, и Павел об этом в 7 главе Римлянам пишет, что закон и свят, и добр. Но человек, который ни разу в жизни не нарушил ни одну заповедь, исполнил весь закон и до конца, тот жив будет законом. То есть он законно заслужил право на жизнь вечную. Законно заслужил. И закон его ставит на правую сторону. Ну, если с моей стороны смотреть, с вашей это будет левая, да? Жизнь заслуженная. А если нарушил хоть одну заповедь, смерть, вот закон и разделил всех людей на две категории – жизнь и смерть. Из людей кто-нибудь выпал, исполнил закон или нет?
Апостол Павел говорит о себе, в законе не порочен.
Вы знаете, святость которую имели люди, такие как апостол Павел, Захария, или Ной, или Иов, или Даниил, это все-таки святость и относительная. Потому что другие места нам открывают вот такую истину. Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все до одного. Ну, это и Иеремия об этом говорит, и Новый Завет подтверждает. И исполнил полностью весь закон только один человек. Человек Иисус Христос. Он смог исполнить, хотя он в прямом смысле был человек. Вот вообще он Бога-человек, да? А сколько процентов в нем Бога и сколько человека? 100% он Бог и 100% человек. Но когда мы говорим о законе, то мы на него смотрим как на 100% человека. Он человек, подчинившийся закону, потому что он из народа израильского. И он о себе сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон. Совершенно правильно, и он его не нарушил. Ему дала возможность исполнить весь закон святого Бога тот факт, что он не унаследовал от Адама греховную природу. Мы все, в том числе и израильтяне, унаследовали, а он нет. Хотя он 100% человек и 100% израильтянин, но не имел греховной природы. Ну, об этом уже Новый Завет нам повествует, евангелисты, да, что на Марию сошел Дух Святой, она зачала от Духа Святого. И он не унаследовал природы греховной, и это единственный человек, который полностью исполнил закон, и все требования Божьей справедливости он исполнил. И об этом он и сказал в 17 стихе в 5 главе. «Не думайте, что я пришел нарушить, я пришел исполнить». И вот теперь, смотрите, ну я в лице себя говорю за всех израильтян. Я оказался на левой стороне, где приговор – смерть, а Иисус на правой стороне, приговор – жизнь. И кто нас расставил так? Закон Моисеев. И теперь, когда человек Иисус Христос заслужил право, законно заслужил право на жизнь вечную, он поменялся со мной приговорами. И мой приговор, который мне вынес закон смерть, он приведен в исполнение на Голгофе. По моему приговору Христос был распятый. Поэтому, когда он предстал пред Пилатом, Пилат удивился, почему ты молчишь. Пилат видит, что незаконно его обвиняют. А ты молчишь. А Христос не оправдываться пришел. Он за грехи умирает. Только не за свои, а за мои. Но он добровольно это сделал. И он поменялся местами и умер за меня. Мой приговор приведен в исполнение. Смерть произошла. А приговор – жизнь, которую Христос заслужил. Когда будет приведен в исполнение? Когда я войду в Царство Небесное для вечной жизни. Он за меня умер, а я за него наследую жизнь. Другими словами, закон Моисеев стал юридическим основанием для заместительной жертвы. Чтобы Христос за меня умер, нужен был закон Моисеев. Именно эту мысль апостол Павел и подчеркивает в послании к римлянам, там, где он говорит, что закон есть детоводитель ко Христу. То есть, как он стал детоводителем? Как он ко Христу нас привел? Вот тем, что он стал юридическим основанием для заместительной жертвы. Сейчас. Тоже послание к Галатам. 18 стих читаю. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. и преподан... Ну, дальше уже другая мысль. Итак, когда апостол Павел в этой третьей главе Галатам объяснил, что, ну вот, повторю, закон не по вере, 12 стих, но кто исполняет его, тот жив будет им. А потом Христос искупил нас от клятвы закона. Каким образом искупил? Я вот показывал на своей схеме. Поменялся с нами местами. Проклятие закона, которое я заслужил, он на себя принял. Иисус Христос своей смертью прикрыл нас от справедливого гнева и ярости Божьей, потому что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека. Это Римлянам 1 глава. И вот от этой гнева и ярости справедливого Бога Христос собою нас прикрыл, хотя Он исполнил весь закон. И вот об этом здесь и пишет апостол Павел, да, дабы Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, то есть проклятие взял на себя. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. И теперь в 19 стихе поясняет, что закон дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. А о каком семени идет речь? 18 стих. Аврааму... Нет, наверное, 16, да? Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. То есть закон дан до времени пришествия Иисуса Христа. Пока Христос не совершил искупительную жертву, закон обязательно должен был действовать. Но время прошло. И конкретно, ясно Павел об этом пишет, что закон дан до времени. Теперь во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славою служение оправдания». Ну, если в контексте посмотреть, здесь апостол Павел говорит о горе Синаи, там выше, то есть на горе Синаи дан был закон. То есть здесь он сравнивает Ветхий Завет и Новый Завет. И Ветхий Завет Павел называет служение осуждения. Кто-то говорит: мы же не судьи закона. Нет, конечно. Закон судья наш. Он нас судит, да не мы его судим. А закон свят. И вот апостол Павел теперь называет ветхозаветное служение служение осуждения. Потому что закон только Христу вынес оправдание, а всем людям подзаконным вынес суд и приговорил к смерти. И это необходимо, это важно было сделать. Это святое дело, это Божье дело – провозгласить справедливость. Грешнику смерть, потому что возгорается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека. И служение закона – это служение осуждения. Братья и сестры, ну очень мы рады, что этим не закончилось служение, да? Есть еще другое служение – служение оправдания. И поэтому, когда человек выбирает, ну, потом попозже я еще прочитаю местописание, что как бы совместить и закон, и благодать, это не получится. Об этом Писание четко говорит. Но выбрать, каким путем идти, каждый человек может. Или путем исполнения закона, или принятия благодати. Или-или. И если выбираем исполнение закона, ну, тогда нужно помнить, что это служение осуждения. Кроме суда мы там ничего не получим. Это назначение закона. Грешника осудить. А мы все грешники, все согрешили и лишены славы Божьей. И как хорошо, что этим не закончилось регулирование отношений между человеком и Богом, а наступило более славное служение. Это Новый Завет, которое Павел называет служение оправдания. И что это за служение оправдания? Римлянам 5 глава, 1 стих, там сказано так. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Оправдаться верой. То есть праведность, которая позволит нам войти в небо. Почему я на это обращаю внимание, войти в небо? Я уже цитировал из Коринфянам. Или вы не знаете, что неправедное Царствие Божие наследуют? А в Откровении, в 21 главе сказано, что туда ничто нечистое не войдет. Если праведность на мне, так нам легче понять, на мне, потому что и ну, Слово Божие тоже так говорит, праведность наша, как запачканные одежды. Если с одеждами сравнить, так нам будет понятней. Если праведность на мне будет хоть на одно пятнышко грязнее, чем праведность Небесного Отца, на небо уже не войдешь. Потому что сегодня Бог не карает грешников, а мы думаем, что такой Бог и есть. А апостол Павел пишет, или вы не разумеете, что благость Господня ведет тебя к покаянию? То, что Он не карает сегодня грешников, это благость Его. С одной целью – Он ждет покаяния. А в целом-то Бог, Он не терпит никакого греха. Но на земле в кредит дает нам время грешникам, а в Царстве Небесном туда ничто нечисто не войдет. И поэтому, чтобы войти в Царство Небесное, нам нужно стать праведниками. Или, по-другому сказать, нам нужно оправдание. Нам нужна перемена, то есть нам нужна одежда праведная. А где ее взять? В послании к филиппийцам, 3 глава, 9 стих, апостол Павел там как раз и говорит, Филиппийцам 3:9, он там и говорит как раз вот об этих двух праведностях. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот как раз братья мне подсказывали за апостола Павла, он сказал, что «я непорочен в законе». А когда заговорил, чтобы перед Богом предстать, говорит, нет, не со своей праведностью. Этой праведностью он может похвалиться перед нами, и даже перед иудеями, даже перед фарисеями он может похвалиться, но не перед Богом. А когда он заговорил, что мне перед Богом предстать, то говорит, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, потому что этой праведности не хватит, чтобы войти в Царство Небесное. На одно пятнышко грязнее, и уже не войдешь. Братья и сестры, ну, чтобы нам не только такие тяжелые мысли, я сейчас это чуть-чуть о праведности в практической нашей жизни поговорю, ну, о той праведности, в которой мы войдем в небо. Это будет вроде и в тему, ну, и чуть-чуть отклонение от этой ну, нити, которую я провожу. Я приведу аллегорию. Возможно, вы ее слышали, я ее приводил, где-то на записях вы могли слышать. Я эту аллегорию сам придумал. Но каждая деталь я обосную местами Писания. Вот стою я в грязной одежде. Одежда на мне очень грязная, потому что ну, праведность наша, как запачканные одежды. И встретил меня Иисус Христос и говорит, Павлик, ты в небо хочешь? Конечно, хочу. Я верю, что есть загробная жизнь. Я верю, что есть рай на небесах и ад в озере огненном. Я в это верю. Господи, хочу на небо. Ну, ты знаешь, что туда ничто нечисто не войдет? Знаю. А посмотри, какая на тебе одежда. Господи, знаю. Но если ты хочешь на небо, я готов подарить тебе свою одежду. Примешь подарок? Я с радостью принял, Господи, в подарок святую одежду, которая даст мне право в небо войти, конечно, принимаю. И мы переоделись. Я оделся в одежду Иисуса Христа, а Иисус Христос взял на себя мою одежду. Вот это переодевание я обосновываю местами Писания. Слова Иоанна Крестителя. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. То есть он на себя одел мою одежду. Скажите, в святое небо Христос в моей грязной одежде имеет право войти или нет? Конечно, нет. Туда ничто нечисто не войдет. Ничто, преданное мерзости, туда не войдет. И поэтому теперь ему один только путь на Голгофу, потому что возмездие за грех – смерть. И Христос пошел на смерть. Он умер за грехи мои. А воскрес он в белой одежде или в грязной? В белой. И теперь мы рядышком стоим, я в подаренной одежде, и он воскресший. Скажите, на ком более чистая и святая одежда? На мне или на воскресшем Иисусе? Точно одинаковая. На мне-то тоже его одежда. Это единственное основание войти в небо. Не исполнение закона, это служение осуждения. А это служение оправдания. То есть уверовать в Голгофскую жертву и принять, верой принять праведность Христову, это славное служение, это служение оправдания. То есть я получил праведность Христову. Ну, вы знаете, как ее получил? Не просто одежду Господь мне дал. Я соединился со Христом, и я укрылся в Его святости. А если я с Ним разлучусь, я без этой праведности останусь, потому что мое оправдание – это Христос. И поэтому имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, потому что имеющий Сына Божия укрылся в Его праведности. И этот акт происходит верой. Итак, для того, чтобы стать праведным или одежды праведности приобрести, которая позволит войти в чистое небо, нужно человеку сделать только два шага, и не больше, и ничего добавлять нельзя. Если мы что-нибудь будем добавлять, запутаемся. В практической жизни запутаемся. А какие два шага? Первое – это покаяние. И так в Библии написано. Оставляя времена неведения, Бог повелевает всем повсюду покаяться. А в другом месте Господь говорит, если не покаетесь, все погибнете. Без покаяния, прощения, праведности и спасения не бывает. Покаяние обязательно. Это первый шаг. А второй шаг какой? Это вера, уверовать. Скажите, а что вперед, уверовать или покаяться? Вначале, что? Ну да. Ну вот брат говорит, что надо вначале уверовать. Братья и сестры, я чуть-чуть вас специально запутал. Я специально, потому что, чтобы как-то заострить на это больше внимания. Правильно было бы спросить меня, а о какой ты вере идешь речь? Конечно, веровать в Бога и в жертву Христа – это надо прежде покаяния. Конечно, но я не об этой вере говорил. Я говорю о вере, которая невозможна до покаяния. Это уверовать, что я прощенный и одет в одежду Иисуса Христа. Я за эту веру сейчас говорю. Поэтому она до покаяния не может быть, только после покаяния. Итак, первый шаг – это покаяться, а второй шаг – уверовать. Вот об этой вере сказано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вот оно служение оправдания. И как я уже говорил, что это происходит на основании закона Моисеева. То есть, если бы не было закона Моисеева, то заместительной жертвы было бы невозможной. Потому что нужно было Иисусу Христу заслужить, будучи человеком, заслужить вечную жизнь на основании закона Моисеева. Закон Моисеев это определение это выносит. Это его назначение. Я уже сказал, что у него два назначения. Регулировать еще взаимоотношения между людьми. Об этом чуть позже. А вот с Богом регулировать отношения закон без Христа, он пользы не принесет. И Христос без закона не сможет стать заместительной жертвой. И поэтому это все в Божьем плане последовательно. Закон где-то водитель ко Христу, он выполнил свое назначение, то, о чем мы уже сейчас говорили. И теперь мы перед фактом, мы перед Христом. А какой факт? Что я грешник. Скажите, в практической нашей жизни спасение начинается с какого шага? Когда человек осознал себя грешником погибшим. Если человек никогда не затрепетал перед Богом, он не стал еще на путь спасения. И если человек признал себя грешником погибшим, и это сознание его влечет к покаянию, скажите, он верой отвергает закон или утверждает? Так закон же то же самое и сказал. Ты грешник и достойный смерти. И я с этим соглашаюсь. Я сознаю себя грешником. Вот об этом Павел сказал. Мы верой закон уничтожаем? Ни в коем случае. Мы его утверждаем. То есть то, что закон сказал, и я это признаю. И я это исповедую. А где я исповедую? В молитве покаяния. Господи, грешник я погибающий. Прости меня ради Иисуса Христа. Это первый шаг, а второй шаг – вера. Вы знаете, второй шаг, я чуть-чуть остановлюсь об оправдании. Немного людей, которые не признают себя грешниками. Я думаю, что процентов 99 признают себя грешниками. Ну, может быть, в разной мере, но признают. А вот праведность принять верой здесь труднее. Я уже не говорю даже за католиков или православных, даже среди нас, баптистов, встречаются нередко люди, которым трудно принять праведность Христову. Ну, я на каком основании говорю? На основании личных бесед. Ну, допустим, человек говорит, я уже устал, вот у меня нет победы в каком-то грехе. Я уже думаю, может быть, спасение не для меня. Да, если нету победы, нужно порассуждать, нужно вникнуть. Но это из области освящения, но не из области оправдания. А если мы говорим об оправдании, мы же не делами оправдываемся. Вот тут я сейчас в затруднении, как все-таки ярко выразить и ясно выразить эту мысль. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Хотя написано, что воля Божия есть освящение ваше, но не нашим освящением мы спасаемся, а мы спасаемся благодатью Иисуса Христа. А в чем выражается эта благодать? Что покаявшись, я принимаю праведность Христову в подарок. Нет, не мои заслуги, не мое освящение, не дела закона, а праведность Христова дает мне право войти в небо. И этот факт, праведность Христову, не иначе, как принять только верой. То есть в это просто уверовать. И если человек на этом этапе ясности не имеет, у него потом дальше путаница пойдет. Он стремится к святой жизни. День, и два, и три, на пятый день обязательно споткнется. И опять сомневается в вопросе своего спасения. А если человек четко, ясно понимает, чем отличается оправдание от освящения, тогда он будет каяться, но терять уверенности в спасении не будет. Потому что не нашим освящением, мы, не на основании нашего освящения мы входим в святое небо. Вот об этом Павел сказал, и найтись в нем не со своей праведностью. Наша праведность нужна нам или нет? Обязательно нужна. Но не для того, чтобы пред Богом с ней предстать. Потому что ее не хватит перед святым Богом предстать. А предстанем пред Богом на основании той праведностью, которую получили в подарок праведность Иисуса Христа. А это без заслуг, просто по вере. Ну, при условии покаяния. Покаяться и уверовать. И этот важный процесс в жизни христианина. Но я об освящении сегодня не планировал говорить. Мы же о законе сегодня говорим, да? Это я сказал, чуть-чуть остановлюсь об оправдании. Потому что Новый Завет – это служение оправдания. В отличие от Ветхого Завета. А Ветхий Завет – это служение осуждения. Но обратите внимание, без осуждения оправдания быть не может. Вначале человек должен осудить себя. Так мы в Коринфянам читаем, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А почему не судимы? Потому что оправданные. При условии, если осудили себя. Если бы судили сами себя. Поэтому в начале служения осуждения, а потом служение оправдания. Скажите, а служение осуждения свято или нет? Необходимо или нет? Или без него обойтись можно? Конечно же нужно. Оно свято. Оно отображает требования святого Бога. Осуждение. Поэтому в начале Ветхий Завет, а потом Новый Завет. В начале закон Моисеев, а потом благодать Христова. И благодать, она не отвергает закон Моисеев, потому что благодать строится на законе Моисеевом. Вначале нужно осуждение, а потом оправдание. Ну, я не знаю, я так сильно старался, получилось или нет выразить. Ну, чуть-чуть у меня еще. Я теперь покороче постараюсь. Я понимаю, что эта тема, ну, как бы слишком много думать надо, да? Ну, давайте несколько мест Писания теперь, чтобы уже закончить. А потом взаимоотношения между людьми, как регулируется в Новом Завете, я на это много времени займу. Давайте высветите сейчас еще. Галатам 3 глава 23-24 стихи. Ну, у меня она открыта, я буду из Библии читать. До пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. То есть я уже читал о том, что ну, закон до времени пришествия семени, да? А здесь эта мысль еще раз подтверждается. До пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, значит, действие закона временное. 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Ну, вот это я сейчас местами Писания подтверждаю то, что я сейчас объяснял. Что вначале осуждение, а потом оправдание. И осуждение выражается в нашем покаянии, а в глобальном масштабе, в Божьем плане, это закон Моисеев был, а потом благодать Христова. Ну, и так как эту тему не все правильно понимали и во времена апостолов, апостол Павел так категорично и веско говорит такие вещи. Римлянам 7 глава, ну, давай сейчас высветим, прочитаю ее с экрана. Первый стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Братья и сестры, это же понятно всем, да? Если преступник достойный предстать пред судом, но пока шло следствие, он умер. Он уже не предстанет пред судом. Потому что закон действует только на живых. А если человек умер, все. 4 теперь стих. 7 глава, 4 стих. так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Что это значит? Нам Писание открывает, что не только Христос умер за нас, но еще и мы умерли во Христе. И Павел о себе говорил так, что «крестом Христовым я для мира распят, и мир для меня». Ну, я тоже умер, я тоже распят. А вот 6 глава, это же послание к римлянам, я сейчас открою, мне удобнее со страниц читать. 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним». Это очень важная евангельская весть. Не просто Христос умер, а я умер в Нем. Вы помните, когда Адам с Евой согрешили? И тогда Господь сказал так. Он стал, как один из нас, Адам стал, знающий добро и зло. И чтобы он не вкусил плод от дерева жизни и не стал жить вечно, Бог его выгоняет из Едемского сада. Что это за события происходили? Если он, будучи грешником, потеряет способность умереть, вкусив от дерева жизни, он станет жить вечно. Тогда это вечная трагедия. Из положения грешника есть, ну, в Божьем плане это уже было, есть один только выход – через смерть. И слава Богу, что мы этот этап проходим во Христе Иисусе. Потому что если бы мы без Христа Иисуса бы за свои грехи умирали, то спасение было бы невозможным. Но так как мы умираем в Нем, теперь это выход с нашего трагического состояния, грешники. И Бог тогда уже в Едемском саду побеспокоился, чтобы не вкусили от дерева жизни и не стал жить вечно. А теперь Павел нам объясняет, что, зная, что ветхий наш человек распят с ним. И поэтому мы умерли во Христе. И апостол Павел уже объясняет, что если мы соединились со Христом, то последовательность такая, вот в 5 стихе 6 главы, я еще раз повторю, смотрите. «Ибо если мы соединены с Ним в смерти Его, то должны быть соединены и в воскресении». Не наоборот, сначала в смерти, а потом в воскресении. Итак, если мы соединились со Христом, то мы обязательно соединились с Ним в смерти. Так не бывает, что мы соединились со Христом, но не в смерти. Так не бывает. И теперь Павел в 4 стихе пишет так. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым». То есть закон почему над нами власть потерял? Потому что мы умерли. А закон действует только над живыми. Это 1 стих 7 главы. Итак, закон, он хороший, он правильный, он добрый. Но над нами он потерял силу. И слава Богу. Потому что у него служение осуждения, а мы уже оправданы во Христе Иисусе. Теперь мы в этом служении уже не нуждаемся. До соединения со Христом нуждались. Чтобы осудить себя и этим самым подтвердить правоту закона. А когда я уже покаялся и уверовал в оправдание, то, о чем мы читали Римлянам 5 глава 1 стих, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Теперь служение осуждения мне не по пути. Я уже оправданный, и мое имя записано на небесах. И поэтому закон, при всем том, что он хороший, он потерял надо мной силу, потому что он действует до тех пор, пока человек жив. Ну и еще такую вот категоричность апостол Павел. А вот Галатам 5 глава, 4 стих. Ну, высвечивайте, я прочитаю со стенки. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот этими словами апостол Павел утверждает, что два пути совместить закон и благодать в период благодати, когда уже Христос по закону умер, и я, соединившись со Христом, умер телом Христовым для закона, и теперь опять принимать закон, вот это вот соединение действия закона и благодати, действия осуждения и оправдания, оно ни к чему. Оно даже опасно, и он выражает так категорично, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вот так все серьезно. Теперь я скажу, как регулирует закон, вернее, регулируется Новым Заветом взаимоотношения между людьми. Я много времени займу, а потом подведу итог обо всем сказанном, а потом можно будет вопросы задавать. Матфея 7 глава, 12 стих. Обратите внимание, 7 глава – это продолжение Нагорной проповеди. Я уже чуть-чуть сказал о Нагорной проповеди. С 5 главы 17 стиха Иисус Христос делает сравнение. Вот древним было так сказано, а я говорю так, древним так, а я так. И эта мысль продолжается, потому что 5, 6, 7 глава – это одна проповедь Иисуса Христа, Нагорная проповедь. И вот он говорит здесь так. Итак, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вы знаете, бывает, люди имеют способность ни о чем говорить часами. А бывает, люди имеют способность одним словом или короткой фразой огромный объем информации сказать. Вот рассказывает, что когда-то Лев Николаевич Толстой из России приехал в Париж. И там немало людей русских жили, из таких высокосветских людей. Кто-то родился уже во Франции, а кто-то с детьми привезенные туда. Но они всегда с интересом относились к жизни родного народа, то есть России. И когда приехал Лев Николаевич, много русских людей собрались на встречу с ним. И говорят ему: «Лев Николаевич, мы знаем, у вас есть сильнейшие способности одним словом много информации выразить. Скажите нам одним словом, как живет русский народ?» Лев Николаевич подумал и сказал: «Воруют». Вот одним словом он выразил суть, как кто-то сказал, русский народ очень выносливый, уже все с завода вынесли. И вот он одним словом выразил. Братья и сестры, Иисус Христос короткой фразой выразил суть всего закона и всех пророков. Каким словом? «Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми». Чаще всего мы, знаете, как мы даже верующие, на что ориентируемся? «Как со мной поступили, так и я». И когда бывает, приходится делать разборки между людьми, а он говорит: «Да он со мной точно так поступил». Так, а Христос не так сказал. «Как с вами поступили, так и вы поступите». А как вы хотите, чтобы с вами поступили? А мы всегда хотим. В любой ситуации, в любом месте, в любое время мы всегда что-то хотим, правда? И очень просто. Ты просто себе ответь. Вот раз у меня ситуация сложилась с кем-то, а ты себе ответь на вопрос: как бы я хотел, чтобы со мной поступили в этой ситуации? Честно ответь на вопрос и точно так поступи с ним. Вот это будет по Христову. И если мы так будем поступать, исполним весь закон и пророков. Вот так в одной фразе Господь выразил весь Ветхий Завет. Как хотите, чтобы с вами поступали люди. Ну, а это тоже из Нагорной проповеди. А чуть раньше, еще в 5 главе, он так еще скажет: как сказано древним, око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, Ударившему тебя по правой щеке, подставь левую. Это вот так правильно. Это так регулируется в Новом Завете взаимоотношения между людьми. Послание к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Нет, Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23-й, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Смотрите, закон регулировал взаимоотношения между людьми, кроме того, что с Богом, мы уже эту тему закончили, между людьми. И когда пришли учители из Иерусалима в Галатию и учили, что вы без закона не спасетесь, потому что, а как вы будете строить взаимоотношения друг с другом, если вы закона не будете соблюдать, то Павел в послании к Галатам как раз он объясняет, что не нужно исполнение закона. И объясняя, почему не нужно, потому что если вы, а по Божьему плану мы должны быть водимы Духом Божьим, дела плоти известны, плод же Духа. То есть плод Духа – это значит результат водительства Духом Святым. Какой? Это радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Скажите, такой человек выбьет зуб или не выбьет? Нет, конечно. Такому закон не нужен. То есть весь секрет вот в чем. Что мы не просто приняли праведность Христову, а мы теперь водимые Духом Божьим. И теперь нам нужно поступать по совести, как я сегодня про шубу мальчикам рассказывал, и быть послушным голосу Духа Святого. И тогда нам не нужно зуб за зуб. А ударившему по правой щеке легко подставишь левую. И ты будешь с другим поступать не так, как он с тобой поступил, а как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили, так поступать с другим. Вот так регулирует взаимоотношения Новый Завет. Но он не просто указания дает, а Бог Духа Святого дал, который нас научает и силы дает. И мы, водимые Духом Божьим, поступать должны по Евангелию. И тогда закон нам не нужен, а таковых нет закона. 15 глава, 29 стих. В 15 главе, сейчас пока братья включают, в 15 главе, я напомню, там как раз этот вопрос обсуждался, потому что пришли в Антиохию и сказали, что надо исполнять закон Моисеев. И так они настойчиво говорили, что у апостола Павла сил не хватило противостоять им. Понимаете? И они пошли за помощью в Иерусалим. И по этому делу был собран апостольский собор. 15-е. Деяния апостолов, 15 глава, 29 стих. Деяния апостолов, 15-29. В 15 главе обсуждается как раз эта проблема, и вот в 29 стихе сказаны такие слова. Воздерживать, то есть вот апостолы пришли к такому выводу, что достаточно вот этой, ну, вот этих рамок воздерживаться от идола жертвенного, крови, удавленины и блуда. И не делать другому того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Вот все, что нам нужно, то, что перешло с Ветхого Завета. Удерживаться от идола жертвенного, от крови удавленной и от блуда. И не делать другому того, чего себе не хотите. Вот и все. Больше не надо ничего добавлять и ничего выдумывать. Уже апостолы все сформулировали для нас. Ну, теперь Римлянам 8 глава, 4 стих, наверное, последний стих прочитаем. Потом обобщим и... чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Есть христиане плотские, а есть духовные. Если ты плотской христианин, ты хоть закон пытайся соблюдать, все равно ты будешь плотским. А если ты духовный человек, а что значит духовный? Мы имеем две природы – плоть и дух. Ибо плоть желает противного духу. Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Итак, если мы живем по духу, то есть под руководством, под водительством Духа Святого, и принимаем решения в пользу Божью, в пользу духа, то мы весь закон исполним. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Вот тогда все, что Бог планировал, чтобы как мы жили, все получится, если будем жить по духу. Ну, это уже больше из области освящения, а не оправдания. Жить по духу. Итак, братья и сестры, а как же быть с 10 заповедями? Соблюдать их или не соблюдать? Закон делить нельзя. И я сегодня вам читал об этом местописание. Нельзя делить. Его нужно или полностью принять, или признать, что мы умерли для закона телом Христовым. А все, что нам нужно, все написано в апостольских посланиях. Для практической нашей жизни даны апостольские послания. А так получается так, мы жертвы не приносим, обрезания не принимаем, даже из 10 заповедей частично что-то выполняем и что-то не выполняем. И мы сами путаемся, и других будем путать. Закон делить нельзя. Вы знаете, как Елена Уайт его разделила? 10 заповедей на каменных скрижалях, а остальное на свитках. Вот то, что на свитках не надо, а то, что на каменных скрижалях надо. Я служил в армии с адвентистом 7-го дня, и мы много общались. Я говорю, дорогой, а на каменных скрижалях о мясе нечистых животных нету, это из свитков. А вы почему тогда не едите свинину? Нету там на каменных скрижалях нечистых животных, да? Из 10 заповедей. Так что Елена Уайт тоже запуталась. Не надо путаться. Закон единый, и делить его права не имеем. Нужно просто, оправдавшись верой, принять верой, что мы телом Христовым умерли для закона. И жить по апостольскому учению. Я вам скажу, в апостольских посланиях, даже в одном послании к Ефесянам, 9 заповедей из 10 повторяются, кроме субботы. А за субботу сказано в послании к Колоссянам. Ну, давайте я из Колоссянам прочитаю вам за субботу. 2 глава послания к Колоссянам. Итак, 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяча, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Вот за субботу сказано, никто да не осуждает вас. А остальные все заповеди в послании к Ефесянам повторяются. Почитай отца и мать в послании к Ефесянам. Не кради в послании к Ефесянам и так далее. То есть и поэтому нам для правильного поведения апостольских посланий абсолютно достаточно, а для закона мы умерли телом Христовым. Вот так нужно понимать и радоваться, что мы освобождены от служения осуждения и вошли в служение оправдания. Ну, наверное, у меня все по закону. Теперь записки. Давайте споем, я же уже и подутомил немножечко вас. Давайте споем, а я пока с записками познакомлюсь. Несколько вопросов, даже и не касающиеся сегодняшней темы. Ну, уже, наверное, как по порядочку не есть, так я зачитаю их, а смогу ответить или нет, еще не знаю. Притча Соломона, 26 глава, 4-5 стихи. «Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтоб он не стал мудрецом в глазах своих». Ну, здесь как бы чуть путаница, да, не отвечай глупому по глупости, а отвечай глупому по глупости. Но если серьезно вдуматься, то это не одно и то же. То есть, если глупый человек говорит глупости, и ты начнешь с ним на этом уровне разговаривать, и тоже будешь говорить не очень умные речи, вот об этом сказано, чтобы так не делал. Потому что ты станешь подобным ему. Если даже ты и умнее его, ну не пускайся на этот уровень. А следующий стих говорит, ответь глупому так, чтобы он не подумал, что он сильно умный. То есть не вступай с ним на его уровне разговаривать, а поведи себя так, чтобы он понял, что он не умный. И все. Да. Ну вот так приблизительно. Как спасались праведники в Старом Завете, ведь никто полностью исполнит закон без благодати. Они же спасенные. Они спасены, но не по закону спасены. Написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Идет речь о Христе. Ветхозаветные праведники тоже спасаются за счет Иисуса Христа. Что значит выражение «под небом»? Значит, сколько существует неба, столько и Спасителя только один. Ну, кто-то скажет, а как это получается? Христос 2000 лет назад умер, а мы сегодня спасаемся Христом. Ну, к этому мы уже вроде привыкли и вопросы не задаем. Но в Боге это все совмещается. Кто-то через 2000 после смерти Христа спасается Христом, а кто за 2000 до Христа тоже Христом. Поэтому все равно другого пути нет. И у закона Моисеева такого назначения даже не было, чтобы спасались. Он является служение осуждение. Ну, о чем мы сегодня уже говорили. Да. Да. Павел Иванович задал вопрос, а как же насчет возрождения? Ведь, это я уже чуть добавляю сам, в 3 главе Евангелия от Иоанна сказано в 3 стихе, «Если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует». А в Ветхом Завете возрождения не было, потому что апостол Петр в своем послании пишет, что Бог, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. Для возрождения нужно фундамент воскресения Христова. Ну, а как этот вопрос решается с ветхозаветными праведниками, я не знаю. Но я точно знаю, что они будут спасены. Ну, кто праведно жил перед Богом, как мог, да? И при том через Иисуса Христа. И вот в богословии лет 500 уже идет спор. Одни говорят, что ветхозаветные праведники будут в церкви, а другие говорят, они будут спасены, но не в церкви. Я думаю, что если бы я сегодня задал вопрос, и здесь были бы тоже разные мнения. А я не знаю, будут они в церкви или не будут. Я не знаю. Ну, допускаю и один вариант, и другой. Ну, то есть, я понимаю так, если бы это для нас было сегодня важно, и от нас бы что-то зависело, то в Библии бы четко, ясно было бы написано. Если четко не написано, значит, нам для нашего спасения это не важно. А вот как получить оправдание, чтобы войти в Царство Небесное, для нас это важно, и поэтому на страницах Писания об этом ясность имеем. А ветхозаветных я не разумею. Здесь апостол Павел, ну я прочту сейчас стих, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Ну или если выше взять, те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Ну а сам подход, здесь апостол Павел не говорит о том, что на основании закона спасаются, а он в принципе говорит, что важно не слушать и понимать, а важно жить, как требует закон. Здесь он говорит о самом принципе, а не о жизни по закону Моисееву. Если кто-то захочет мне противоречить, ну я открою 2-3 десятка мест Писания, которые Павел же написал о том, что мы умерли для закона телом Христовым и подобные места. То есть Павел так не понимал. А следовательно, тогда мы и понимаем, что Павел имеет в виду здесь, он просто принцип выражает. Вот, допустим, если я очень хорошо буду понимать принцип оправдания, но не сделаю, не выполню те условия, которые для этого поставлены, оно мне пользы не принесет. Нужно не просто понимать, а нужно выполнить условия. Вот об этом Павел говорит. Не слушатели, а исполнители оправданы будут. Ну, вот так. То есть здесь он как бы говорит о принципе. Ну, такой вопрос, это как бы не по нашей теме, но тем не менее. У субботников пьют сок виноградный на вечере. Грех это или нет? Нарушение заповеди, ведь написано, что взял чашу с вином. Братья и сестры, у нас пьем мы вино на вечере Господней, потому что в нашем переводе написано «вино», и мы в точности исполняем так. Но если говорить о субботниках, ну, наверное, у них это не самый большой грех. У них намного побольше есть грехи, и зачем мы будем грехи субботников разбирать, да? Нам нужно самим, вот так как мы понимаем Писание, как в нашем переводе сказано, вот так и поступать, и не ошибемся. Нет, и Ветхий Завет нужно разбирать. Да, только нужно, конечно, интерпретировать, то есть объяснять в свете Нового Завета. Вообще Ветхий Завет сами мы читаем или вместе разбираем. Вообще это Священное Писание. Это Слово Божье. Но его правильно нужно понимать. Вот как сегодня мы говорили о законе, да? Уже в свете Нового Завета рассуждали о законе. Если рассуждать не в свете Нового Завета, знаете, какая путаница получится? Скажите, когда Давид из проща бросил камень и убил Голиафа, это положительное явление или отрицательное? Ну, он в Ветхом Завете жил, он не жил в Новом Завете. В принципе, это положительное или отрицательное в жизни Давида? Конечно, положительное. И мы всегда читаем и проповедуем, и говорим, что он герой веры, но поступать так нельзя. Правда? Почему? Потому что уже другие принципы работают, другая эпоха. И если мы в свете Нового Завета смотрим на поступки Давида, это прекрасные поступки. Но так точно поступить, вот сейчас против гонителей вооружиться прощою и пойти по окнам горсовета там или еще где-нибудь там, да? Конечно, это нельзя. Еще есть вопросы, братья и сестры? Пожалуйста.
У меня вопрос. Ну, может, не по теме, не знаю. Самсон, когда его привели, он стал вам, да? И он герой веры назывался, да? Погиб вместе с Филистимлянами. Умри, душа моя, вместе с Филистимлянами. Сейчас такое мнение ходит, что самоубийство – это оправдывается, когда я люблю Библию, читаю ее, как бы, ну, читаю Библию, и я сделал вот этот поступок самоубийства. И говорят, он Царство Небесное. Вот объясните вот это.
Угу.
Вот этого Самсона они делают основание…
Я понял, да. Я думаю, что это ошибочное понимание называть самоубийство положительным явлением. Вот у Самсона это было положительное. И я приведу сейчас в Новом Завете положительное явление, когда человек идет на смерть. Допустим, Михаил Иванович Хорев рассказывает, однажды, находясь в камере, камера эта была пересыльная. Что такое пересыльная камера? Человек 100 заключенных в ней находится, и огромная текучесть, то есть приходит новый этап, и всех их туда бросают. И часто оттуда забирают, уже распределяют, кого по режимам, кого на другой этап, кого куда. И бывает и 100, и 150 человек натолкают в эту камеру, и за сутки все поменяются. Это большой поток, и поэтому для бандитов это удобный момент сводить счета. То есть, если человека убили в пересыльной камере, никто и разбираться не будет. Там и невозможно. Они его, допустим, припрятали где-то в уголку. Двое суток прошло, и уже не найдешь убийцу, потому что он уже куда-то этапом ушел или еще куда-то. То есть, пересыльная камера, где большой поток заключенных. Новые уходят, те приходят и такое. И кто где наследил, они все это дело вычисляют, и там счета сводят, убивают и так далее. И вот однажды Михаил Иванович, Михаил Иванович-то не новичок, он много лет отсидел в тюрьме, он знает, что такое камеры пересыльные, он знает, что такое счета сводят, он знает, что такое убивают, он все это видел. И вот однажды сидят главари камеры и играют в карты под жизнь человека. И все камеры, обитатели камеры это видят и слышат, и все в напряжении. То есть сейчас проигравший должен убить человека, любого. Вот, значит, 100 человек сидят в камере, и это значит, минимум 1% того, что это ты умрешь, да? Переживательно. Каждый переживает за свою жизнь. И вот, говорит, один проиграл, берет нож, а у них нелегально, там и ножи есть, и все есть. И сейчас он должен убить человека. Он проиграл в карты, он обязан это сделать. А Михаил Иванович говорит, а меня Господь побуждает, выйди и прегради дорогу убийце. А что значит преградить дорогу тот, который идет и жертву ищет? А? Это себя подставить? Это же самоубийца, правда? Выйти человеку, который проиграл в карты, идет убивать. И он говорит, а я воззвал Господи, Господи, если ты меня посылаешь, ты мне для этого силы дай. И я пошел на смерть. Я выхожу и вот так руки поднял перед убийцей. Я говорю, остановись. Он остановился. И все в напряжении, особенно главари. Во-первых, если он остановился, значит, у него что-то или очень важная весть, или слишком дерзкий, за что его убрать сейчас надо. Как это так? Авторитеты здесь играют, а кто-то там дерзнул остановить. А он говорит, остановись. Бог небесный дает жизнь, и право забирать ее никто не имеет. На каком основании вы решили убивать людей? Я священнослужитель Бога Всевышнего, и я вышел, чтобы вам провозгласить божественную истину. Нельзя убивать людей. Ничего себе. А потом кто-то из авторитета говорит, святой отец, еще что-нибудь скажи о Боге. И он стал говорить. Говорю, слушают. Потом смотрю, уже теряется у них интерес. Это там 2-3 минуты, и уже интерес теряется. И я тогда предлагаю, а если хотите, я вам божественную песню спою. Спой. И тогда самый главный говорит, отец святой, если сейчас нам понравится твоя песня, отменяем, убивать не будем. А если не понравится, тебя убивает. Пой. Вы говорит, представляете, как я пел, да? А кто вспомнит, какой псалом пел, а? Сейчас я, может быть, вспомню, какой псалом. Может быть, мы его сейчас и споем заодно. Есть вера, надежда, любовь. Какое это? Когда одолею тебя испытания. Вот этот он псалом спел, и к концу говорит, моего пения все со слезами слушают. И я, говорит, допел, и главарь говорит, Отец Святой, не будем убивать. Вышел навстречу смерти, самоубийца, правда? Но свято поступил. Ну, я бы лучше сравнил бы Самсона вот с вот этим поступком. А оправдывать на основании этого поступка Самсона... Ну, а почему тогда не оправдывают, что он взял ослиную челюсть и 1000 человек убил? Мы же это сегодня не оправдываем, да? То есть так не поступаем? Да, он герой веры, но Ветхого Завета. И Давид герой веры был, и Голиафа победил, и 1000 людей брал меч и поражал. Это было в Ветхом Завете. А в Новом Завете мы так не поступаем. И поэтому убивать филистимлян и самому живым остаться, мы же не подражаем Самсону, а то, что он погиб вместе с ними, хотя он знал, что он погибнет, этому хотим, ну, как бы говорить, что это не страшно. Я думаю, это будет непоследовательное, ну, рассуждение.
У меня вопрос по теме этой же. Я так слышал вопрос и не совсем знал ответ хороший. Вот когда люди и братья тоже объявляли как, ну, пост, или что они не будут кушать, пока что-то им не дадут или не изменят, да, такое было? Да, как это считается тоже, если бы, я не знаю таких случаев, когда это было.
Если умер, да?
Да, если умер, если такое было или нет, но если бы это было, или если это было на самом деле, то как это считается? Это само...
Да, слышите вопрос, да? Брат говорит, вот еще можно сравнить. Мы знаем несколько случаев, я даже сейчас троих братьев назову, которые назначали пост, что-то требовали законное от, ну, в зоне или в тюрьме, и говорили, что не буду принимать пищи, пока вы не исполните мои требования. А если бы их так и не исполнили, и он бы так и умер. Ну, я думаю, что мы не расценивали бы его как самоубийцу. Думаю, что это был бы поступок геройский. Ну, я три случая знаю. Геннадий Константинович Крючков 17 суток не принимал пищи, находясь в лагере. Михаил Иванович Хорев 21 сутки не принимал пищу. Батурин, наверное, 2 недели. У Батурина забрали Библию, которую ему законно передали, на основании закона. А в нарушении закона какой-то там офицер забрал Библию. Он объявил, что не буду принимать пищу, пока не вернете. Через 14 суток ему вернули Библию. И он из 24 лет своего заключения, 23 года, пользовался Библией. Только 1 год у него не было Библии с собой, остальные годы пользовался. И добивался этим вот таким путем. Отказывался от пищи, пока не вернете, не буду принимать пищу. Ему возвращали. Если бы умер, я думаю, что мы бы его героем веры считали, да? Пожалуйста.
Можно быть полицейским?
Это надо спросить у жителей Сакраменто. В сентябре месяце я последний раз был в Америке, и во время моего пребывания в Сакраменто там случай произошел. В зарегистрированной общине молодой паренек, он член церкви, 23 года ему, работал в полиции. Потом женился. Прошло 2 недели после бракосочетания, он был на службе, и поступил, значит, звонок в полицию, что там какой-то человек с оружием, и они, группа полицейских, выехали, и этот бандит в упор застрелил этого 23-летнего брата. Он погиб. Как раз я вот в сентябре месяце прошлого года это было в Сакраменто и в зарегистрированной церкви. Я думаю, что если бы у них спросить, они нам бы лучше ответили, что больше не надо устраиваться в полицию. Написано, что мы, церковь, будем судить ангелов. Это каких? Если небесных, то за что? А если нечистых, то почему церковь? Конечно, не небесных ангелов. Я понимаю, что падших ангелов церковь будет судить. А почему церковь? Ну, Бог ей доверит такое дело. Если больше вопросов нет, братья и сестры, у меня сегодня просили какую-то информацию о братстве сказать. Давайте споем псалом, который Михаил Иванович в камере пел. А я пока подготовлюсь и дам короткую информацию о жизни братства. Согласны так, да?